преображения в Нижегородской области. Программа выходит по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии протоиерей Василий Спирин. Мы вновь приглашаем на встречу в эфире тех, кто нашел свою дорогу к храму или все еще находится в пути к источнику веры, и предлагаем вместе с нами перелистать страницы православного календаря.
Имена и даты православного календаря.
21 августа Церковь вспоминает перенесение мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких, преподобного Григория Синаита, священномученика Николая Шумкова, священномученика Никодима, архиепископа Костромского. Сегодня праздник Толкской иконы Божией Матери. Преподобные Савватий, Герман и Зосима Соловецкие жили на рубеже 14-15 веков. Их почитают как иноков, положивших начало монашеской традиции на Соловках. Савватий долгое время жил в Кирилло-Белоезерском монастыре. В поисках уединения он переселился на остров Валаам, однако и там вскоре стало слишком суетно. Тогда он направился к Белому морю, к пустынному Соловецкому острову. Местные жители удивлялись, как старец будет жить там и добывать пропитание. «У меня такой владыка, который и дряхлости дает силы свежей юности, и голодных питает досыта», — отвечал монах. На остров он отправился вместе с другим иноком Германом. После кончины преподобного Савватия к Герману присоединился монах Зосима. За несколько лет на Соловках сложилась монашеская община. В суровых условиях отдаленного острова иноки сумели организовать хозяйство. Игуменом выбрали Зосиму. По молитвам к преподобным Савватию, Герману и Зосиме не раз происходили чудеса. Спасались от бури рыбаки, исцелялись больные. Основанный ими Соловецкий монастырь стал духовной жемчужиной России и православия. 21 августа 1566 года состоялся торжественный перенос мощей святых в устроенный в их честь предел Преображенского собора монастыря.
Далее в нашей программе рассказ о новостях Нижегородской митрополии.
Новости духовной жизни.
В день Преображения Господня 19 августа митрополит Георгий совершил праздничную божественную литургию в кафедральном Александро-Невском соборе. Владыка поздравил верующих с благословенным и великим днем, когда Церковь вспоминает, как апостолы Петр, Иаков и Иоанн увидели Господа Иисуса Христа преображенным. На горе Фавор он преобразился в Духе Святом, одежды его стали белы, как снег, а лик его просиял таким светом, что невозможно было даже на него взирать. Владыка Георгий напомнил евангельское событие и пожелал собравшимся через молитву преображать свои души. В завершении богослужения правящий архиерей совершил освящение плодов нового урожая. В Пельнинском районе отметили 20-летие обретения мощей святого праведного Алексея Барцурманского. Праздничная литургия совершена 17 августа в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы, в котором совершал служение праведный Алексей. Божественную литургию возглавил епископ Выксунский и Павловский Варнава. Вместе с прихожанами и паломниками из разных регионов страны молилась правнучка святого в восьмом колене Александрина Вигелянская. Также в числе гостей района был митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. Алексей Барцурманский родился 13 мая 1762 года в семье священника и со временем сам стал священником. Он служил в Успенской церкви села Барцурманы до глубокой старости. Вблизи нее был похоронен. Все время, которое оставалось у него от треп и церковных служб, он принимал приходивших к нему людей, тайно передавал деньги погорельцам и сиротам, своими молитвами исцелял больных и немощных. К лику святых был причислен в 2000 году. Тогда же мощи угодника Божия были торжественно перенесены в Успенский храм в специально устроенную раку. В Кстовском районе на кладбище Нижегородское освящен храм в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Чин великого освящения, а затем божественную литургию совершил митрополит Саранский и Мордовский Зиновий. Его высокопреосвященству сослужили викарии Нижегородской епархии, епископ Балахнинский Илья и епископ Дальнеконстантиновский Филарет, а также епископ Выксунский и Павловский Варнава, епископ Лысковский и Лукояновский Силуан, клирики Нижегородской епархии. Однопрестольная деревянная церковь открыта после 4 лет строительства. Социальный центр «Очаг» начал работу в Московском районе Нижнего Новгорода. По благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, там будет вести прием социальный работник, к которому нижегородцы смогут обратиться со своими нуждами. Кроме того, здесь разместится гуманитарный склад. По мере возможности будет оказываться вещевая и продуктовая помощь. Центр находится на улице Мирошникова в доме номер 3. В Нижегородской области подвели итоги окружного этапа всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Жюри оценило 15 работ из 13 регионов Приволжского федерального округа. 4 педагога стали лауреатами конкурса и один получил гран-при. Среди победителей – коллектив детского сада номер 14 города Сарува. Авторский коллектив представил лучшую программу духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей. Награждение состоится в сентябре в Нижнем Новгороде в дни рождественских чтений митрополии. Конкурс проводится в России с 2006 года.
Имеющий уши, да услышит.
Продолжает нашу программу рассказ об истории возникновения одной из самых известных и почитаемых обителей на Руси – Свято-Успенской Саровской пустыни, мужского монастыря, основанного в начале XVIII века в городе Сарове на севере Тамбовской губернии. Ныне Саров – часть Нижегородской области. Монастырь известен во всем мире как место, где подвязался преподобный Серафим Саровский, один из самых почитаемых подвижников благочестия.
История Саровской пустыни.
Место же сие весьма прекрасно. Иеромонах Исаакий, первоначальник Саровской обители.
Начало Саровской обители положило освящение первой церкви во имя Божией Матери Живоносный Источник. Событие датируется 16 июня 1706 года. Небольшая деревянная церковь была построена за 50 дней усилиями нескольких иноков, крестьян села Кременки и, конечно, основателя монастыря, иеромонаха Исаакия. Еще будучи арзамасским сельским парнем Иваном Федоровым, он определил для себя монашескую жизнь. Выбору способствовало окружение, пример благочестивых родителей, которые всегда брали сына в храм. Его дяди были священнослужителями, а отец на склоне лет ушел в арзамасский Введенский монастырь. Там же в 19 лет Иван принял постриг с именем Исаакий. Для сосредоточенной молитвенной работы молодой насельник начал искать уединение. Лучшим местом считались лесные Саровские дебри. Они получили название по речке Саровке, которая протекала у подножия горной возвышенности. В XII-XIII веках здесь находилось старое городище, жил мордовский народ. А в XVIII столетии на той горе суждено было вырасти Свято-Успенскому мужскому монастырю Саровской пустыни. Получив благословение настоятеля, Исаакий покинул Введенскую обитель и отправился за 65 километров от Арзамаса. На Саровской горе с ним поселился инок Санаксарского монастыря, который, однако, не выдержал пустынного жительства. Исаакий тоже не сразу утвердился на этой земле, но уже во второй приход прожил в лесной глуши в одиночестве 7 лет. Отшельническую жизнь пришлось прервать. Настоятель Введенского монастыря умер, и теперь опытного подвижника позвали на его место. В этот период Исаакий сосредоточил свои силы на обращении раскольников в истинную православную веру. Мудрость, смирение и любовь помогли ему за несколько лет просветить более 60 человек. Потом раскольники сами будут приходить к Исаакию в Саровскую пустынь. Ведь именно там поселилось сердце иеромонаха, и туда стремился он сам. Когда в Введенском монастыре осталось совсем немного иноков, до 10, было принято совместное решение перебраться на поселение в пустынь. Место же сие весьма прекрасно, глубочайшими лесами со всех 4 сторон огорожено, так писал иеромонах Исаакий в сказании о жительстве монахов на Старом Городище, выступив первым историком Сарова. Чтобы начать строительство храма, нужно было получить разрешение от хозяина земель. Им оказался князь Даниил Иванович Кугушев, который с легкостью передал владение на богоугодное дело. Монастырь разрастался, возводились жилые братские кельи, хозяйственные здания, трапезные, водопровод. Деревянные трубы были подведены в квасоварню, хлебню, больницу. Все строительство велось под руководством талантливого инженера-самоучки Егора Михайлова, позднее также саровского монаха. Жила обитель иноческим трудом. Обрабатывали бревна и продавали дрова, держали скотину. Большие территории засаживались рожью, овсом и картофелем. Огород давал свежие овощи. В основном обеды устраивались собственными продуктами. За исключением хлеба, на его запасы уходили большие средства. Потому что своих мельниц не хватало. А в традиции монастыря было странноприимничество. Паломников принимали здесь радушно. За проживание и трапезу денег не брали. В год Саровскую пустынь могли посетить до 50 тысяч человек. Что же касается еды, то, по воспоминаниям паломников, пища лучше, чем в других монастырях, но не роскошная и также одинаковая для всех. Конечно, богомольцы ехали в обитель прежде всего за духовным насыщением. Устав предполагал церковное пение древнего образца – знаменный распев. Музыка, звучавшая в храмах, записывалась не нотами, а крюками и исполнялась в унисон. Самые величественные, глубоко религиозные впечатления оставляли напевы, совершенно особые, протяжные, напоминавшие ветер, который гулял и шумел по обширному Саровскому лесу. Устав обители, составленный иеромонахом Исаакием, настоятелем монастыря, считался строгим. Он предусматривал общность имущества, трапезы, беспрекословное подчинение братьям, выбор настоятеля из числа своих постриженников, обязательное страннолюбие. Тем не менее, именно эти правила легли в основу жизни таких монастырей, как Санаксарский и Валаамский, Флорищево и Высокогорная пустыни. Прославилась Саровская обитель своими насельниками и подвижниками. Наиболее известные из них – старец Назарий, 20 лет возглавлявший Валаамский монастырь, схимонах Марк Молчальник, живший уединенно и раздававший прохожим овощи со своего огорода, самодельные спички. И святой преподобный Серафим Саровский, святые мощи которого были обретены в 1903 году и 14 лет находились в Успенском храме. Решение о ликвидации Саровского монастыря советская власть приняла в 1927 году. Первое время здесь располагалась детская коммуна. С 1946-го территория пустыни стала закрытым и сверхсекретным объектом. В городе создавалась первая советская атомная бомба. Возвращение зданий монастыря в ведение Русской Православной Церкви началось с 1992 года.
История Саровской пустыни.
Отчего мы осуждаем братьей своих? От того, что не стараемся познать самих себя. Кто занят познанием самого себя, тому некогда замечать за другими. Осуждай себя, и перестанешь осуждать других. Преподобный Серафим Саровский.
Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире. Пусть милосердный Господь хранит вас на всех путях вашей жизни.
Вы слушали программу «Преображение в Нижегородской области». Передача выходит по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.